Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе эссе Бориса Парамонова о поэте Николае Рубцове. 400-летие Нью-Амстердама в рассказе Софьи Корниенко. Новые чешские фильмы о социализме Нелли Павласкова. И «Переслушивая свободу» – пасхальная литургия 57-го года. Я, конечно, не забыл новые музыкальные записи, которые вы, Андрей, обещали сегодня принести. Что мы слушаем?
Вы знаете, я ехал в студию, и вдруг совершенно неожиданно я вышел из машины, купил диск, поэтому все музыкальные планы, какие у меня были, отменяются. И сегодня мы слушаем только что вышедший альбом, правда, с не новыми записями, Джована Гаспаряна, великого дяди Джована.
Новостям. Кемеровский бомж снял фильм для Каннского фестиваля. Леонид Коновалов, известный кузбасский бомж, снял фильм под названием «Я плюс люди» равно вопросительный и восклицательный знак и отправил его в Канны. Эротико-философское кино, как сообщает интернет, рассказывает об отношениях главного героя с цивилизацией. Коновалову 62 года. Он выступил в качестве продюсера, режиссера, сценариста и исполнителя главной роли. В фильме, который продолжается больше 2 часов и который снят неизвестным оператором, Коновалов играет самого себя. Он не мылся целых 19 лет, у него экзотическая прическа, 3-метровые длинные волосы, и вот уже 7 лет он живет сбором бутылок. Коновалов такой характерный российский хитрован. Снять фильм его подтолкнуло стремление к творчеству, как он говорит. «Раньше я выставлял свои портреты на улицах. Потом мне запретили, считая, что это отвратительно. И я стал думать, что мне теперь делать, так как я без этого не могу. Так я решил снять фильм». Коновалов говорит, что в фильме он показал свой взгляд на жизнь. В фильме 2 сюжетных линии, он поясняет. О цивилизации в целом и о том, как эта цивилизация со мной борется. И как я в этой борьбе побеждаю, что естественно. Он также отметил, что пытался донести в фильме то, что необходимо жить свободным человеком. «Помойка – это самое лучшее из работ. Здесь нет начальников, ты живешь как хочешь». В Кемерово, между прочим, Коновалов известен как заядлый театрал. Он не пропускает ни одной премьеры. А газеты и интернет сообщают некоторые детали из его биографии. Он бывший военный инженер, съездил в 90-е годы в Америку и, как иногда бывает, вернулся на родину с мыслью никогда больше Россию не покидать. Замечен неоднократно в фойе культурных заведений Кемерово в белом костюме с огромным букетом цветов. Отправить свой фильм на фестиваль ему помогла его дочь, которая живет где-то в Европе. Сейчас Коновалов занимается рекламой собственной картины, ходит по городу и предлагает всем желающим приобрести копию киноленты почему-то за 10 тысяч рублей, а журналистам бесплатно. Коновалов утверждает, что как только он продаст 100 экземпляров, сразу начнет работать над следующим шедевром. Но мне кажется, что в пору, когда министр культуры России заявляет, что ни один новый фильм финансироваться не будет в 2009 году, действия кемеровского бомжа не выглядят таким уж безумием. Андрей, если нечего добавить, то мы продолжаем кинотему.
Хорошо, продолжаем кинотему. Добавить здесь действительно нечего.
В Чехии показаны 2 новых полнометражных документальных фильма 2 режиссеров-политэмигрантов, которые вернулись на родину после бархатной революции 89-го года. Оба посвящены событиям 40-летней давности, рассказывает Нелли Павласкова.
На пражском международном кинофестивале «Фэбио Фест» эти 2 фильма «Гражданин Гавел катит бочки» и «Девчонка Феррари Дина» пользовались наибольшим успехом у публики. Билеты на них были распроданы в один день. Оба они сняты бывшими чешскими эмигрантами. Один из них – Ян Новак, известный чешско-американский писатель, соавтор кинорежиссера Милоша Формана при написании книги воспоминаний «Разве я знаю?». Фестиваль открывался его новым фильмом «Гражданин Гавел катит бочки». Ян Новак восстановил тот период жизни молодого диссидента Гавела, когда тот в начале 70-х, чтобы избежать обвинения в тунеядстве, вынужден был поступить чернорабочим на пивоваренный завод в городе Трутнов. История создания второго фильма «Девчонка Феррари Дина» почти детективная. Автор фильма – режиссер Ян Немец, один из самых ярких представителей новой чешской волны в кино 60-х годов. После поражения Пражской весны и начавшейся репрессии он эмигрировал в Соединенные Штаты. В 90-м году вернулся на родину и, став профессором на кафедре режиссуры Пражской киноакадемии, не перестает удивлять студентов и публику своими новыми свежими киноэкспериментами. Ныне 73-летний Ян Немец, между прочим, впервые ставший отцом в 68 лет, работает вместе с Гавелом над фильмом, сценарий которому они написали 41 год назад. Но вернемся к впервые показанному на Фэвиофесте новому фильму Яна Немеца «Девчонка Феррари Дина». Несмотря на экзотичное название, фильм представляет собой меланхолическую реконструкцию событий 21 августа 1968 года и последующих перипетий. Рассказывает помощник режиссера Яна Немеца Ганна Ярошева.
Только недавно стало известно, что Ян Немец весь день 21 августа находился на улицах Праги и вместе с кинооператором снимал все, что видел. Танки оккупантов, гнев и отчаяние народа, попытки сопротивления, стрельбу и кровь и пустынные улицы столицы. В прошлом году наше телевидение смонтировало этот необычный документ, сократив его до 16 минут, и в годовщину оккупации показало народу. Но заснятый материал был несравненно богаче, поэтому Ян Немец решил сделать фильм с авторским рассказом за кадром. В нем раскрываются душевные переживания автора и, кроме того, последующие его приключения при контрабандной перевозке фильма за границу. Через пару дней после советского вторжения Ян Немец на машине «Феррари Дину», принадлежавшей итальянскому «Шарже д'Афер», вывез этот фильм в Вену и обратился к директору австрийского телевидения ОРФ с просьбой показать его по телевидению. Директором телевидения в те годы был Гельмут Цилк, известный австрийский политик, бывший министр, позже многолетний мэр Вены, о котором в последние десятилетия стало известно, что он был агентом чехословацко-коммунистической госбезопасности и получал от нее гонорары. Узнав об этом, Вацлав Гавел в пору своего президентства отказался от своего первоначального решения наградить Цилка чешской государственной наградой за исключительную помощь Чехословакии и чехословацким эмигрантам в эти трагические дни и годы. Все это мы показали в фильме, и съемки были очень нелегкие. Режиссер Немец работает на износ.
Сам режиссер Немец так рассказывает об этой истории.
Я познакомился с Гельмутом Цилком еще до оккупации, благодаря Карлу Готту. Одно время, в начале 60-х, мне было запрещено снимать фильмы на киностудии «Барандов», и я пробавлялся мини-мюзиклами, в том числе с участием Карла Готта. Тогда же кто-то договорился с Гельмутом Цилком, что в рамках возведения политических мостов «Восток-Запад» он попытается пробить Готта на приз Евровидения. Мне поручили снять рекламный фильм для Готта под названием «Путь к победе». И Готт победил, был вторым от конца. Ну а о съемках этого фильма я договаривался с самим директором Цилком. Это был очаровательный, интеллигентный, умный человек, но так как я с детства страдаю шпиономанией, то я уже тогда говорил, здесь что-то не то.
И действительно, согласно недавно опубликованным рассекреченным материалам чехословацкого СТБ, Цилк с 65 по 68 год сотрудничал с СТБ и получал за это деньги в размере 60 тысяч крон. Как сейчас стало известно, австрийская полиция знала о контактах Цилка с СТБ, но ничего не предпринимала. Ныне австрийский журнал «Профиль» снова поднял это дело, а министр внутренних дел Австрии Мария Фектер недавно сообщила, что полицейское досье на Цилка было в Австрии уничтожено на рубеже 60-70-х годов. Печать объясняет это тем, что, по всей вероятности, Цилк был двойным агентом – СТБ и ЦРУ. В 1968 году австрийская полиция допросила чехословацкого офицера разведки, работавшего в Вене под прикрытием посольства Чехословакии. Но протоколы этих допросов тоже пропали, как и другие архивные материалы. Пражский шеф Цилка, офицер чехословацкой разведки Битман, бежал после советской оккупации в Соединенные Штаты. Там он раскрыл сеть своих агентов, и, вероятно, после этого Цилк и стал агентом ЦРУ. А как принял Цилк Яна Немеца и его фильм в августе 68-го?
Мой инстинкт мне подсказывал, что Цилк обязательно покажет по телевидению мой фильм. Я назвал его «Пражская оратория», и он это сделал. Эти кадры увидели тогда миллиарды людей. Пикантно то, что когда я спустя много лет работал в США консультантом у американского режиссера Кауфмана на съемках его фильма «Невыносимая легкость бытия» по роману Милана Кундеры, то в качестве подсобного материала мы пользовались советскими киножурналами августа 68 года. Там я нашел эти свои кинокадры в оригинале, не копия с телеэкрана. Я убежден в том, что Цилк показал эти кадры в Австрии, а потом послал, вероятно, продал их русским. Видимо, он сидел сразу на 10 стульях. Но я высоко ценю то, что он первым показал миру фильм о советской оккупации Праги. Цилк умер год назад, и Вацлав Гавел, выступая на его похоронах в Вене, принес ему извинения за то, что не вручил ему запланированную награду. Помощь Цилка чехам была действительно из ряда вон выходящей.
Обо всем этом и рассказывает фильм «Девчонка Феррари Дино», машина итальянского дипломата, сыгравшая вместе со своим хозяином одну из главных ролей в доставке фильма «В свободный мир».
Нелли Павласкова о новых чешских документальных фильмах, посвященных социалистической паре. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что за музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня мы слушаем фрагменты двойного альбома, который только что был выпущен фирмой «Мелодия». Да, эта фирма, как выяснилось, до сих пор существует и выпускает компакт-диски. Альбом называется «Дживан Гаспарян. Мир Дудука».
Какие новости у вас накопились, Андрей, за эти дни?
Ну, Иван, если вы решили пойти по какому-то жанровому принципу, сначала познакомив нас с новостями кино, я возьму на себя, если вы не против, новости книжные. 14 рассказов Курта Воннегута, ранее никогда не публиковавшиеся, будут изданы книгой, которая получила название «Посмотри на пташку». В ноябре 2009 года эта книга с, повторяю, неизвестными читателям рассказами Воннегута выйдет в свет. В планах издательства также переиздание 15 книг писателя, в том числе таких всемирно известных, как «Боня номер 5» или «Сирена Титана», а также еще одно издание неопубликованных работ. Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что во Франции вышла книга Жоржа Нева «Феномен Солженицына». Я думаю, к ней нам еще придется возвращаться не раз. Просто хочу напомнить, что крупнейшее парижское издательство «Фаяр» выпустило в свет монографию «Феномен Солженицына» Жоржа Нева. Он в течение многих лет был близким другом писателя.
Андрей, позвольте некоторое литературное алаверды. «Чудо отрока Парфения» — так назвал свое эссе, посвященное Николаю Рубцову, наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Николай Рубцов меня все же, как теперь говорят, достал. Многие годы доказывают какие-то доброхоты, что это новый великий русский поэт. Пишут и защищают кандидатские диссертации, в том числе богословские. Включают главы о нем в вузовские курсы истории новейшей литературы. В одном таком, наткнувшись в интернете, прочитал, что Рубцов в свободное время ходил в библиотеку, где читал Канта, Гегеля, Платона и Аристотеля. Я думаю, что если и были у него такие пробы, так ничего не понял. И если при этом с горя и досады напился, то правильно сделал. Это вам, товарищи, не хухры-мухры Гегеля читать. Постыдитесь так беспардонно лгать на любимого поэта. Впрочем, с интерпретаторов взятки гладкие. Они кого хочешь возведут в классики, коли будет такая команда. Таких классиков много было в послевоенной советской литературе. Тут другое интересно и важно. Рубцова по нынешним временам никто и не назначал, не спонсорировал, как теперь говорят. Его вынесла на вершину литературного мира несомненная любовь народа. Это действительно интересный феномен, но говорит он не столько о литературе, сколько о нынешней социальной, что ли, психологии. Меня окончательно добило, достало статья Олега Кашина в журнале «Русская жизнь», в которой рассказывалось об одном вологодском миллионере, за взятку получившем от ментов протокол уголовного дела об убийстве Рубцова, да и издавшего его, преодолев все сопротивление местного начальства. В той же статье была деталь. В Вологде есть памятник Рубцову, сделанный вне помпы, кажется, даже без пьедестала. И местные ханыги любят распевать у памятника, наливая и ему, и оставляя классический плавленый сырок на закуску. Что ни говорите, а это народная любовь. В общем, специально я Рубцова не разыскивал, но, увидев в местной библиотеке его довольно объемистую книжку «Той девушке, которую люблю», издательство «Эксмо Пресс», 2002 год, взял и прочитал. Сразу скажу, Рубцов – поэт. Маленький, но поэт. Крошечный, но дар. Но давайте вначале посмотрим, что говорят о нем настоящие специалисты, а не авторы диссертации о Канте, Гегеле и Рубцове. Цитирую из книги Михаила Леоновича Гаспарова «Записи и выписки».
«Я предложил студентам задать мне стихотворение для импровизированного анализа. Предложили Рубцова. В горнице моей светло. Пришлось отказаться. Такие простые стихи были труднее для разбора, чем даже фетовская хандра. Рубцов копировал стиль стихов «Родника и Нивы» за 1900 год. И копировал так безукоризненно, что это придавало им идеальную законченность. Перенеси на страницу «Старой России», не выделится ни знаком. Собрание сочинений Жуковского состоит из переводов из европейских поэтов. Собрание Рубцова – из переводов из русских поэтов.
Интересно, что эта запись у Гаспарова поставлена под рубрику «Пастиш». Пастиш – это подделка, стилизация того или иного автора или документа в литературных целях. Это своего рода литературная игра, которой не брезговали и классики. У Пушкина есть такой пастиш – подделка письма Вольтера. Разница принципиальная в том, что этот пастиш у Рубцова ненамеренный, невольный. Он сам не замечает своего вторичного, а то какого-то третичного, что ли, звучания. То есть у него не игра со стилем идет, а подражание. Рубцов – эпигон третьестепенных русских поэтов, авторов тех журналов начала XX века, которые перечислил Гаспаров. Но давайте сами прочтем это стихотворение Рубцова. «В горнице моей светло, это от ночной звезды, матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все». Лодка на речной мели скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку мастерить себе». А ведь это стихотворение совсем неплохое, скажем так, из лучших у Рубцова. В нем есть сделанность, организованность, поэтическая логика в расстановке слов. Есть, так сказать, смысловые рифмы, то есть поэтическое движение образов. Слова не пропадают в туне, а работают одно на другое. Лодка, цветы, звезда, ночь, ива поставлены не просто так, а составляют некий движущийся сюжет. И сюжет этот – связь и смена поколений. Упадок и новый расцвет, смерть и жизнь, наконец. И то, что это написано так незамысловато, для бедных, не мешает стихотворению, а придает ему некое обаяние, какую-то простецкую лепоту, что-то вроде цветочка Франциска Ассизского или что-то нестеровское. Это стихотворение, честно сказать, умиляет. Повторяю, таких стихов у Рубцова немного. На 400 страниц той книги десятка-два от силы наберется. У него есть и в другом ключе неплохо написанные стихотворения. Явно у него, например, песенно-романсовая традиция, дающая то есенинские, а то и блоковские ноты, не говоря уже о изредка мелькающих сходствах с интонацией Горбовского или Высоцкого. Но всего этого мало, очень мало. В основном некий эмоциональный кисель, слякотная размазня. Это как заказы в застойных советских магазинах. В нагрузку к дефициту, скажем, банки растворимого кофе или сайра, пачка неликвидных макарон. Вывод. Рубцов не был лишен таланта, но как поэт не удался. И тогда еще острее тот же вопрос. А почему такая стихийная к нему любовь? Почему он стал без лишних слов народным поэтом? И тут нужно не о поэзии говорить, а о самом народе, о русской, советской кошмарной истории. Возьмем самого Рубцова в его биографии. Он щится представить себя деревенским, кондовым, так сказать, поэтом, крестьянским сыном в традиции Есенина. Но ведь почти вся его жизнь прошла не в живописных русских деревнях, а в кубриках и общагах, в поселках городского типа, как это называется. У Солженицына в Матрёнином дворе ссыльный, устраиваясь сельским учителем, получает назначение в поселок под названием Торфопродукт и в ужасе бежит оттуда. Вот в таких торфопродуктах прошла жизнь Рубцова и, тут главное, всего русского, крестьянского когда-то народа. В этом смысле и не сама поэзия Рубцова, а всенародная любовь к ней – свидетельство советской кошмарной истории, исторической травмы, которую сознание народа тщится преодолеть побегом в иллюзию, если и не самолично пережитые, то когда-то у каких-то дедов существовавшей жизни. Это острая ностальгия народа по утраченной родине и погубленной жизни, слеза загубленного ребенка. Солженицын призывал русский народ к покаянию, и трудно было понять, в какой форме он видел это покаяние. Но вот чистый пример чистой формы – любовь к Рубцову.
Борис Парамонов, эссе «Чудо отрока Парфения». Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая у нас музыка сегодня звучит.
Сегодня у нас звучит музыка, пожалуй, одного из самых интересных и любимых в мире музыкантов того, что теперь принято называть постсоветским пространством, а именно армянского музыканта Дживана Гаспаряна, наверное, одного из самых известных в мире исполнителей на дудуке. Это фрагменты только что вышедшего его двойного альбома «Мир дудука».
Сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодняшнее интервью президента Медведева «Новой газете» обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщовым и Светланой Ганушкиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Убитый в понедельник вечером в Дагестане боевик был эмиссаром Аль-Каиды в республике. Об этом Интерфаксу сообщили в региональном управлении ФСБ. В Тбилиси грузинская оппозиция шестой день продолжает акции протеста, требуя отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» некоторые лидеры оппозиции, здание резиденции президента не блокировано, там лишь проходит пикет. Дело об условно-досрочном освобождении экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой поступило в Преображенский суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена. Как сообщил «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин, его подзащитные чувствуют себя хорошо и остаются под стражей вместе со своей 5-месячной дочкой. В Калининградской области покончил с собой военнослужащий срочной службы. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Суд в Сочи отклонил два иска, оспаривавшие законность регистрации кандидата в мэра города Анатолия Пахомова, представителя «Единой России». Ранее суд отстранил от участия в выборах одного из упомянутых истцов, кандидата от партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко. Правительство Украины приняло пакет антикризисных мер, необходимых для выделения второго транша финансовой помощи МВФ. Ранее во вторник этот же пакет не был утвержден Верховной Радой. Его не поддержали сторонники президента Виктора Ющенко. В Аденском заливе захвачено грузовое судно, принадлежащее греческой компании. На его борту 22 человека.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем сказочную музыку дудука. Напомню, что это духовой инструмент, вырезанный из абрикосового дерева и одного из лучших в мире исполнителей на дудуке Дживана Гаспаряна.
В Амстердамском Райксмузеуме выставлены уникальные оригинальные документы об истоках города Нью-Йорка, который, как известно, когда-то назывался Нью-Амстердамом. О 400-летнем юбилее судьбоносной голландской экспедиции на остров Манхэттен рассказывает Софья Корниенко.
1609 год, по сути, знаменует начало голландской модерновости или частично западной модерновости вообще, столь велика в ней голландская составляющая. Именно в этом году был основан Амстердамский банк, первый национальный банк в мире. Именно в этом году началось эксклюзивное международное коммерческое сотрудничество между Голландией и Японией. Еще целых два века весь мир знал о японском обществе лишь из голландских источников. Именно в этом году был создан архитектурный план строительства знаменитой гирлянды амстердамских каналов, которые впоследствии послужили вдохновением для строительства каналов во многих других европейских городах. Голландская республика и король Испании заключили перемирие, с момента подписания которого 9 апреля 1609 года европейские сверхдержавы того времени Испания, Франция и Англия признали независимость Республики Соединенных Провинций. В этом историческом контексте началась экспедиция голландской Ост-Индской компании, результатом которой стало появление на карте еще одного Амстердама – Нью-Амстердама, современного Нью-Йорка. На самом деле Ост-Индская компания снарядила англичанина Генри Гудзона, как и следует из названия компании, на восток, искать новые маршруты для установления торговых связей с китайцами и татарами. Но, как это нередко бывает, первооткрыватель сбился с пути и вскоре причалил к совсем другому берегу, который оказался ничем не хуже, да еще и богатым на ходовой в Европе товар – мех. Берегом этим стал остров, получивший название Манхэттен от магиканского «Манахата» или «Манахачтанинг», что дословно означает «место, где мы однажды напились пьяными». Дело в том, что Гудзон пригласил нескольких вождей племени к себе в хижину и угостил их спиртным. На открытии выставки в Амстердамском Райксмузеуме в честь 400-летия основания Новой Голландии на восточном побережье Северной Америки директор Национального архива Нидерландов в Гааге Мартин Беренце сказал:
«Сегодня же я счастлив представить несколько шедевров о самом начале существования Нью-Амстердама. Шедевры эти временно разместились в Райксмузеуме по соседству с Рембрандтовским ночным дозором. В июне экспонаты отправятся на выставку в Нью-Йорк. Нам думается, что их просто обязаны успеть посмотреть все жители обоих Амстердамов. Эти шедевры принадлежат кисти мастеров, менее известных, чем Рембрандт или Вермеер. Двое из них были ремесленниками-картографами, а один – полномочным представителем голландских генеральных штатов, то есть парламента. Акварель Йоханнеса Вингбоунса «Вид на Нью-Амстердам», написанная приблизительно в 1665 году, несмотря на свою хрупкость, дошла до нас в отличном состоянии, потому что долгое время хранилась не как рисунок, а как документ в архивной папке. Свет и влажность могут разрушить этот рисунок в считанные годы. Вот почему мы показываем его публике лишь на очень короткий срок. Другой экспонат – карта блока, первая карта Манхэттена. Она нарисована на пергаменте с использованием разноцветных чернил.
Поднявшись в полутемный зал, в котором на 2 месяца выставлена красочная акварель Вингбонса «Вид на Нью-Амстердам», я с трудом сдержала улыбку, так похож был когда-то Нью-Йорк на типичную голландскую рыбацкую деревню. Строй узких домиков вдоль кромки воды, над которым возвышается башенка церкви, и обязательная мельница в туманной дали. В 1664 году, по окончании Второй голландско-английской войны, Нью-Амстердам был передан англичанам на правах автономии. Надпись на акварели гласит «Нью-Амстердам» или теперь «Нью-Йорк». Рядом аккуратно подсвечено так называемое письмо Схахена, первое свидетельство о приобретении острова Манхэттен, как в нем указано, у диких людей, в обмен на товары общей стоимостью 60 гульденов. В пересчете на современные деньги около 1000 долларов. В письме также сообщается, что у голландских колонистов на Новой Земле уже пошли дети. Современные голландские историки поясняют, что рассматривать описанную в письме сделку как покупку исторически неверно. Местным американским индейцам племени Ленапе, которым голландцы заплатили за землю, понятие частной собственности на землю вообще было незнакомо. Эти племена вели кочевой образ жизни и, скорее всего, восприняли предложение европейцев как просьбу временно попользоваться островом. Нью-Амстердам, построенный как форт для защиты новой голландской земли от англичан, в скором времени развился в маленький процветающий город. Произошло это усилиями кучки энтузиастов, в особенности господина по имени Адриан Вандердонк. Среди переселенцев он был чуть ли не единственным человеком с образованием. Выпускник Лейденского университета, в котором в те годы особенно было модно учение Декарта, кстати, Декарт большую часть жизни провел в толерантной Голландии, Вандердонк привез с большой земли веру в гражданское общество и демократию. Ценой невероятных усилий, достаточно сказать, что в Нью-Амстердаме Вандердонка чуть не расстреляли, как предателя. Он через голландский парламент добился создания в колонии представительной власти, выборного совета. В отличие от городов в соседней Новой Англии, где правами свободных горожан были наделены от силы 20% населения, в Нью-Амстердаме гражданство имели почти все жители. Не было в Нью-Амстердаме и гильдий, то есть каждому простому переселенцу гарантировался шанс на осуществление своей американской мечты. Не обидно ли теперь голландцам, что второго Амстердама на карте не обозначено? Спрашиваю я у мэра Амстердама Йоба Кохена.
Нет, я в этом не вижу ничего страшного. Я всякий раз удивляюсь, насколько известен Амстердам во всем мире. И это не важно, что Нью-Йорк больше не носит названия в честь Амстердама. Их общая история от этого не меняется. Амстердам и Нью-Йорк продолжают оставаться, что называется, одной крови во многих аспектах. Я привык говорить, что у этих городов одинаковый ДНК. А ведь носители одинакового ДНК могут носить и разные имена, правда?
Тот же вопрос я задаю известному в Европе политику Франсу Тиммермансу, замминистра Нидерландов по европейским делам, координатору программы «Нью-Йорк-400».
Нет, потому что люди, которые там жили тогда, сами хотели быть частью Штатов. Так что они не хотели остаться в Голландии, но хотели быть свободными людьми.
Но они сначала стали частью Англии.
Да, да, да.
Я это имею в виду, что сначала все перешло в английскую культуру, и от голландской культуры ничего не осталось.
Они могли свободно жить, они могли торговать с Голландией, так что все было в порядке для них.
Но все-таки так мало осталось голландского там, то есть и язык, и почти никто не знает, что это был раньше Новый Амстердам, кроме людей, которые читают книжки.
Но знаете, что там есть «Янки» — это голландское слово, «Куки» — это голландское слово, «Бруклин», «Харлем» — все голландские слова.
То есть вы испытываете гордость, когда вы слышите это словосочетание?
Конечно. Разумеется.
Лично вы тоже или именно как чиновник?
Да нет, это не лично, но это голландец. Голландец должен чувствовать вот эту гордость.
Насколько важную роль, на ваш взгляд, в формировании адекватного представления об истории своей страны играет доступность, открытость госархивов? Франс Тиммерманс.
Все архивы абсолютно открыты, но, к сожалению, среди жителей нашей страны они вызывают недостаточный интерес. Мы надеемся, что благодаря этому году, году 400-летия голландско-американских отношений, больше голландцев заинтересуются собственной историей, как ее светлыми, так и темными страницами. Чтобы все мы больше узнали о том, как наша страна способствовала распространению в мире толерантности и гражданских свобод, но также задумались лишний раз и о том, как наша страна участвовала в работорговле.
А что же тогда для вас означает вот эта страница об открытии Манхэттена? Светлая она или разноцветная?
Это для меня светлая страница с темной каемочкой, потому что и голландские колонисты в Штатах, как это ни прискорбно, прибегали к работорговле.
400-летие Нью-Амстердама в рассказе Софьи Корниенко. Андрей, наступило время напомнить, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня звучит музыка «Дудука» в исполнении великого Джована Гаспаряна.
Я чувствую, что в сегодняшней программе очень много материалов, которые отняли у вас, почти отняли возможность рассказать об интересных культурных новостях последних дней. Я хочу исправить положение. Андрей, вам микрофон.
Спасибо, Иван, но нет, ни в коем случае не отняли. Мне самому безумно интересно слушать новости, которые находите вы или другие корреспонденты. Но, конечно, я не могу не сказать про то, что группа частных инвесторов потратит 5 миллионов евро на ремонт и реставрацию коридора в Азаре. Коридор в Азаре – это 750-метровый надземный крытый переход, который соединяет дворцы Палаццо Вьеккьо, то есть старый древний дворец, и Палаццо Питти в историческом центре Флоренции. К 2013 году коридор откроется для посетителей. С 2001 года в коридор, где выставлено около 700 картин, в том числе и Венера Урбинская Тициана, а также работы Джотто, Учелло, Пьера де ла Франческо, Леонардо да Винчи, зрители пускают маленькими группами и только по предварительной записи. Там же в коридоре экспонируется богатейшая коллекция автопортретов художников XVI-XX веков, в том числе Рубенса, Энгра, Делакруа. Коридор был построен в 1565 году художником, архитектором и писателем Джорджо Вазари по заказу герцога Франческо I Медичи. По коридору герцог мог пересекать исторический центр Флоренции и реку Арно, не выходя на улицу. Ну а сообщение, которое меня потрясло абсолютно на этой неделе, это то, что бизнесмен из штата Флорида Тимур Абдуллаев представил редкое рукописное издание сохранившихся 5 первых глав 2-го тома Николая Гоголя «Мертвые души». По мнению экспертов, именно этот том, именно это издание или эта книга является самой полной рукописью знаменитого произведения, которая дошла до нашего времени. Как рассказал Абдуллаев, которому, напоминаю, принадлежит этот раритет, согласно заключению экспертов Российской национальной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, данная рукопись имеет большое историко-культурное значение. Рукопись содержит 163 листа, 315 страниц. Она в картонном переплете с кожаным корешком, украшенным золотым тиснением. На корешке золотом «Мертвые души 2». Вот такое было сообщение агентств, сообщение интернета, и, честно говоря, меня оно оставило в полном недоумении, поскольку ни происхождение этой рукописи, ни то, каким образом она попала Тимуру Абдуллаеву в руки, ни то, как была проведена экспертиза, ни мнение экспертов более точное, нежели то, что рукопись имеет большое историко-культурное значение, интернет не приводит. Будем ждать продолжения этой темы.
Насколько я понял, Андрей, читая об этом сообщении, можно сделать какие-то предварительные суждения, весьма, конечно, малообоснованные, но все-таки. Сообщалось, насколько я это помню, что рукопись, собственно говоря, не воспроизводит почерка самого Гоголя. Дело в том, что Гоголь в последние годы надиктовывал или отдавал свои, так сказать, каракули авторские переписывать переписчику, что было совершенно нормально. Также и
Пушкин не подавал в издательство никакие свои тексты, написанные собственной рукой. Да и у Льва Толстого на это была Софья Андреевна, как известно, которую он 6 или 7 раз заставил «Войну и мир» переписать. Так вот, конечно, это рука писаря. Причем 5 разных писарей, по-моему, по числу тех самых глав или подглавок, которые сохранились вот в этом самом втором томе «Мертвых душ». Это те самые главы, которые Гоголь читал друзьям, которые отдавал переписывать и которые разошлись до того, как у Гоголя наступил некий страшный и трагический для русской культуры момент – желание сжечь эту книгу. Он сжег, так сказать, какие-то черновики, но что-то пошло гулять по свету. Между прочим, во всех собраниях сочинений Гоголя публикуются вот эти вот самые незаконченные части второго тома, где появляется помещик Костанжогла, и мы помним еще целый ряд имен, и где Чичиков наконец-то исправляется и является собой пример какой-то небывалой нравственной человеческой высоты. Собственно, вот этот идеальный вариант разрешения событий, разрешения мертводушинского сюжета Гоголю не понравился, он его самого не убедил, и писатель решил его предать огню. Вот то, что напрашивается, первый вывод, который напрашивается, это действительно некоторые главы, которые пошли гулять по рукам до сожжения их Гоголем. А почему они представляют историко-культурный интерес? Потому что, кажется, существует там текстуальные разночтения между тем, что опубликовано, что считается окончательно найденными вариантами, и тем, что сохранилось в этих вот писарских вариантах. И если действительно текст отличается от печатного, то вот это и есть предмет историко-культурной заботы и интереса. Наша следующая рубрика «Переслушивая свободу». Сегодня в этой исторической рубрике «Пасхальная литургия 57-го года». Службу ведет отец Александр Шмеман. Хочу обратить внимание наших слушателей, что это редкая запись, когда отец Александр выступает не с беседой у микрофона в студии. Магнитофон установлен в православном храме в Нью-Йорке.
Передача для верующих. Во всем мире наступает сейчас праздник Пасхи. Всюду, во всех странах, где есть православные люди, начинается пасхальное заутрене. Из тысячи храмов выходит крестный ход. О празднике Пасхи в Евангелии от Луки сказано.
В первый день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними 2 мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес».
Каждый год, празднуя это, крестным ходом молящиеся подходят к закрытой двери храма. Эта закрытая дверь – символ того камня, который закрывал вход в погребальную пещеру, в гроб Христа. В Москве и многих других городах нашей страны, в Парижском Александро-Невском соборе, в маленьких церквях русских поселков Канады, в русской церкви в Женеве и Сиднее, в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке, в Лондоне и Брюсселе, в Афинах и в Иерусалиме. Люди, рассеянные по всей земле, с тем же песнопением подходят к дверям храма и слышат те же слова священника.
«С Слава Святей Единосущней, Животворящей нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Воскреснет Бог и расточатся врази Его.
Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть поправ, Христос чего поверши Бога.
Так, ода погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся.
Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть поправ, Христос чего поверши Бога.
Переслушивая «Свободу. Пасхальная литургия» с отцом Александром Шмеманом. Запись 20 апреля 1957 года. Андрей, а сейчас наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о той музыке, которая сегодня звучала в нашей программе.
Как я уже сказал, я решил сегодня несколько отойти от жанровой направленности. В моей рубрике обычно я представляю какие-то новинки или редкие записи отечественного джаза, но тут действительно получилось совершенно случайно. Едучи в студию, я зашел в магазин компакт-дисков и увидел с изумлением двойной альбом, выпущенный фирмой «Мелодия», Джован Гаспарян «Мир Дудука». К сожалению, качество издания напоминает советские годы, когда «Мелодия» была монополистом и могла позволить себе все, что угодно. На альбоме не написано, издавались раньше эти записи на «Мелодии» или нет, не написаны годы, когда производились записи, не написано толком ничего. Но, в конце концов, это все не так важно. Важно то, что двойной альбом Джована Гаспаряна сейчас доступен слушателям. В последнее время новых альбомов этого великого музыканта на нашем рынке как-то не появлялось. Джован Гаспарян недавно отпраздновал свое 80-летие. Этому событию были посвящены концерты, в Москве, в частности, телепередачи, и очень многие говорили про то, с какими великими музыкантами Джован Гаспарян в своей жизни играл. Назывались такие представители самых разных музыкальных культур, как голливудский композитор Ханс Зиммер, как советский и теперь российский рок-музыкант Борис Гребенщиков, как Андреас Валенвейдер или Лайонел Ричи, как Питер Гэбриэл или Майкл Брук. Это действительно все очень интересно. Джован Гаспарян с легкостью вписывается практически в любую музыкальную культуру. Очень, к сожалению, мало известен замечательный альбом, который он записал вместе с иранским музыкантом-исполнителем на уде, тем самым продемонстрировав, что для музыки, в отличие от политических устремлений или политических игр, границ не существует. Но альбом, который издан «Мелодией», судя по всему, это намного более ранние записи Джована Гаспаряна, это альбом, где он играет со своими коллегами или со своими учениками из Еревана. Джован Гаспарян – профессор Ереванской консерватории. Хочу напомнить, что он обладатель, к тому же, 4 золотых медалей ЮНЕСКО, полученных им в самые разные годы – от 59 до 80-го. Не так давно, относительно не так давно, в Большом театре прошел огромный вечер, посвященный творчеству Джована Гаспаряна, где выступали многочисленные его друзья, съехавшиеся с разных концов света. Эта запись также существует, может быть, когда-нибудь мы сможем ее послушать. Ну а пока, напомню, мы слушаем двойной альбом, выпущенный фирмой «Мелодия» под названием «Мир Дудука». Сейчас мы послушаем композицию, которая называется «Дле Яман». Это практически непереводимое горестное армянское восклицание. Джован Гаспарян, «Мир Дудука». Thank you.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Мы будем рады вашим откликам. Пишите нам. Наш адрес свобода@radio.mail.ru. Режиссер Юлия Ермолинская и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».